А сейчас послушай сказку «Змеиный след». Те ребята, Леонтьева-то, коим полос богатства показал, стали поправляться житишком. Даром, что отец вскоре помер. Они год от году лучше да лучше живут. Избу себе поставили. Не то чтобы дом затейливый, а так избушечка справная. Кровенку купили, лошадь завели, овечек до трех голов в зиму пускать стали. Мать-то нарадоваться не может.
Ну, славать, что хоть в старости свет увидела.
А все тот старичок, Семеныч-то, наставлял. Он тут всему делу голова. Научил ребят, как с золотом обходиться.
Надобно так дело вести, чтобы и контора не шибко примечала, и другие старатели не больно зарились. Хитро ведь золотишком-то, на все стороны оглядывайся. Свой брат-старатель подглядывает, купец, как коршун, зорит, и конторское начальство в глазу держит. Вот и поворачивайся.
Одним-то малолеткам где с таким делом управиться? Семёныч все им и показал. Одним словом, обучил. Живут ребята. В годы входить стали, а все на старом месте стараются. И другие старатели не уходят. Хоть не корыстно, а намывают, видно. Ну, а у ребят тех и вовсе ладно. Про запас золотишко оставлять стали. Только заводское начальство углядело. Неплохо сироты живут. В праздник какой-то, как мать из печки рыбный пирог доставала, к ним и пых заводской рассылка.
К приказчику ступайте, велел немедля.
Пришли, а приказчик на них и накинулся.
Вы до какой поры шелыганить будете? Гляди-ка, версту вымахал каждый, а на барина единого дня не работал. По каким таким правам? Под красную шапку захотели, али как?
Ребята объясняют, конечно.
Так ведь тятеньку покойного, как он вовсе из сил выбился.
Сам барин на волю отпустил. Ну, мы и думали...
А вы не думайте. Окажите актовую бумагу, у покоя вам воля прописана.
Кричит. У ребят, конечно, никакой такой бумаги не бывало. Они и не знают, что сказать. Приказчик тогда и объявил.
А по 500 несите, дам бумагу.
Это он, видно, испытывал. Не объявят ли ребята деньги? Ну, те укрепились. Младший говорит.
Если все наше хозяйство до ниточки продать, так это половина не набежит.
Когда так, выходите с утра на работу. Нарядчик скажет, куда. Да глядите, не опаздывать к разнарядке. Случай выпарю для первого разу.
Приуныли наши ребятишки. Матери сказали, та и вовсе вой подняла.
Ой, да что же это, детоньки, подеялось? Да как же мы теперь жить станем?
Родня, соседи набежали. Кто советует прошение барину писать? Кто велит в город горному начальству идти? Кто прикидывает, насколь все хозяйство вытянет, ежели его продать? Кто опять пужает?
Пока то да сё, приказчиковы подлокотники живо схватят. Выпарю, да и в гору. Прикуют там цепями, тогда ищи управу.
Так вот и удумывали всяк по-своему. Оттого никто не домекнул, что у ребят, может, в пятеро есть против приказчикова запросу, только объявить боятся. Про это, слышка, и мать у них не знала. Семёныч, как еще в живых был, часто им твердил.
Про золото в запасе никому не сказывай, особливо женщине. Мать ли, жена, невеста, все едино помалкивай. Мало ли случай какой. Набежит примерно горная стража, обыскивать станут, страстей всяких насулят. Женщина иная и крепкая на слово, а тут забоится, как бы сыну, либо мужу худо не вышло, возьмет да и укажет место, а стражникам того и надо. Золото возьмут, и человека загубят. И женщина-то, глядишь, за свою неустойку головой в воду, либо петлю на шею. Бывало это дело. Остерегайтесь. Как потом в годы войдете да женитесь, не забывайте про это. А матери своей и намеку не давайте. Слабая она у вас на язык-то. Похвастать своими детоньками любит.
Ребята, это Семеночево наставление крепко помнили. И про свой запас никому не сказывали. Подозревали, конечно, другие старатели, что должен быть у ребят запасец. Только много ли и в котором месте хранят, не знали. Посудачили соседи, потужили, да с тем и разошлись.
Что ж, утречком видно ребятам на разнарядку выходить.
Как не стало чужих, младший брат и говорит:
«Пойдем-ка, братка, на прииск. Простимся хоть».
Старшой понимает, к чему разговор.
«И то пойдем. Не легче ли на ветерке голове станет?»
Собрала им мать постряпенек праздничных, да огурцов положила. Они, конечно, бутылку взяли и пошли на Рябиновку. Идут, молчат. Как дорога лесом пошла, старший говорит:
«Прихоронимся маленько».
За крутым поворотом свернули в сторону, да тут у дороги и легли за шиповником. Выпили по стакашку, полежали маленько, слышат, идет кто-то. Поглядели, а это Ванька Сочень с ковшом и прочим инструментом по дороге шлепает, будто с позаранку на прииск пошел. Старание на него накатило, косушку не допил. А этот Сочень у конторских в собачках ходил. Где что вынюхать, его подсылали. Давно на заметке был. Не один раз его бивали, а все не попускался своему ремеслу. Самый вредный мужичонка. Хозяйка Медной горы уж сама его потом так наградила, что в скорости он и ноги протянул. Ну, не о том разговор. Прошел этот Сочень, братья перемигнулись. Мало погодя, щегарь верхом на лошадке проехал. Сам Пименов на своем ёршике выкатил. Коробчишечка легенький, к дрогам удочки привязаны. На рыбалку, видно, поехал. Этот Пименов по тому времени в полевой самый отчаянный был по тайному золоту. И ёршика у него все знали. Степнячок лошадка. Собой невеличка, а от любой тройки уйдет. Где только добыл такую? Она, сказывают, двухколодешная была с двойным дыхом. Хоть 50 верст в мах могла, догони ее. Самая воровская лошадка. Много про нее рассказывали. Ну и хозяин тоже. Намятыш добрый был. Один на один с таким не встречайся. Не то что нынешние наследники, которые вон в том двухэтажном доме живут. Ребята, как увидели этого рыболова, так и засмеялись. Младший поднялся из-за кустов, да и говорит негромко все ж таки:
«Иван Васильевич, весы-то с собой?»
Купец видит, смеется парень и тоже шуткой отвечает:
«А в этом-то лесу да не найти, был б что весить».
Потом придержал ёршика и говорит:
«Коли дело есть, садитесь, подвезу».
Такая у него, слышка, повадка была. Золотишко на лошади принимать. Надеялся на своего ёршика. Чуть что...
А ёршик ударю.
И только пыль столбом, либо брызги во все стороны. Ребята отвечают.
Нам пока ехать некуда.
Где тебя, Иван Васильевич, искать утром на свету?
Какое дело, большой альпустяк?
Будто сам не ведаешь.
Ведать-то ведаю, да не все. Не знаю, то ли оба вы откупаться собрались, то ли один сперва.
Потом помолчал, да и говорит, как упреждает.
Глядите, ребята, зорят за вами. Сочня-то видели?
Ну как же.
А щегоря?
Тоже видели.
Еще поди послали кого за вами доглядывать. Может, кто и охотой. Знают, вишь, что вам к утру деньги нужны, вот и караулят. И то поехал вас упредить.
Зато спасибо.
А только мы тоже поглядываем.
Вижу, что понаторели, а все, остерегайтесь.
Боишься, как бы у тебя не ушло?
Ну, мое-то верное. Другой не купит, побоится.
А почем?
Пименов прижал, конечно, в цене-то. Ястребок ведь. От живого мяса такого не оторвешь.
Больше не дам, потому дело заметное.
Средились. Пименов тогда и шепнул.
На брезгу по Потинке проезжать буду, подсажу.
Пошевелил вожжами.
Ступай, ёршик, догоняй щегоря.
На прощание еще спросил.
На двоих аль на одного готовить?
Сами не знаем. Сколь наскребется.
Полишку все ж таки бери.
Ответил младший. Отъехал купец. Братья помолчали маленько, потом младший говорит.
Братка, а ведь это Пименов от ума говорил. Неладно нам большие деньги сразу оказать. Худо может выйти. Отберут и только.
Тоже и я думаю. Да быть-то как?
Может, так сделаем. Сходим еще к приказчику, покланяемся, не скинет ли он маленько. Потом и скажем. Больше 400 не наскрести, коли все хозяйство продать. Одного-то поди за 400 выпустит, и люди будут думать, что мы из последнего собрали.
Так-то ладно бы. Да кому в крепости оставаться? Жеребьевкой, видно, придется.
Тут младший, и давай лебезить.
Жеребьевка, чего б лучше? Без обиды? Про это что говорить? Только вот у тебя изъян. Глаз поврежденный. В случае оплошки тебя в солдаты не возьмут, а меня чем обракуешь? Чуть что сдадут. Тогда уж воли не увидишь. А ты бы пострадал маленько, я б тебя живо выкупил. Году не пройдет, к приказчику пойду. Сколько не запросит, отдам. В этом не сомневайся. Неужто у меня совести нет? Вместе поди-ка зарабатывали. Разве мне жалко?
Старшого-то у них Пантелеем звали. Он Пантюхой и вышел. Простяга парень. Скажи, рубаху сымет, другого выручит. Ну, а изъян, что окривел-то он, вовсе парня к земле прижал. Тихий стал. Ровно все его больше да умнее. Слово при других сказать не умеет. Помалкивает все. Меньшой-то, Коська, вовсе не на эту стать. Даром, что в бедности с детства рос. Выправился хоть на выставку. Рослый, да ядреный. Одно худо — рыжий, скрасна даже. Поза глаза-то его все так и звали — Коська Рыжий. И хитрый тоже был. У кого с ним дело случалось, говаривали.
У Коськи не всякому слову верь, иное он и вовсе проглотит.
А подсыпаться к кому, первый мастер? Чисто лиса, так и метет хвостом. Пантюху-то Коська и оболтал живехонько. Так все по Костькиному и вышло. Приказчик сотню скинул, и Костька на другой день вольную бумагу получил, а брату будто снисхождение выхлопотал. Ему приказчик на крылатовский прииск велел отправляться.
Верно, твой-то брат сказывает. Там тебе знакомее будет. Тоже с песками больше дела. А людей все едино, что здесь, что там недохватка. Ладно уж, сделаю тебе снисхождение. Ступай на Крылатовское.
Так Костька и повел дело. Сам на вольном положении укрепился, а брата на дальний прииск столкал. Избу и хозяйство он, конечно, и не думал продавать. Так только вид делал. Как Пантелея угнали, Костька тоже стал на Рябиновку сряжаться. Одному-то как? Чужого человека не миновать, наймовать. А боится? Узнают через него другие, полезут к тому месту. Нашел все-таки недоумка одного. Мужик большой, а у Мишка маленький. До десятка счету не знал. Костьке такого и надо. Стал с этим недоумком стараться. Видит, отощал песок. Костька, конечно, заметался повыше, пониже, в тот бок, в другой. Все одно нет золота. Так мельтешит чуть-чуть, стараться не стоит. Вот Коська и придумал на другой берег податься. Ударить под той березой, где полос останавливался. Получше пошло, а все не то, как при Пантелее было. Костька и тому рад, да еще думает.
Перехитрил я Полоза.
На Коську глядя, и другие старатели на этом берегу пытать счастье стали. Тоже, видно, поглянулось. Месяца не прошло, полно народу набилось. Пришлые какие-то появились. В одной артелке увидел Коська девчонку. Тоже рыженькая, собой тончава, а подходященька. С такой по ненастью солнышко светеет. А Коська по женской стороне шибко пакостник был. Чисто приказчик какой, а то и сам барин. Из отецких ни одна девка за того Коську слезами умывалась. А тут что? Приисковая девчонка. Коська и разлетелся. Только его сразу обожгло. Девчоночка ровно вовсе молоденькая. Взгляд у ней не корыстен, а подступить непросто. Бойкая. Ты ей слово, она тебе два. Да все на издевку. А руками чтобы, это и думать забудь. Вот Коська и клюнул тут, как ясь на колобок. Жизни не рад стал, сна покою решился. Она и давай его водить, и давай водить. Есть ведь из ихней сестры мастерицы, откуда только научится. Глядишь, ровно вовсе еще от малолетков недалеко ушла, а все ухватки знает. Коська сам оплести кого хочешь мог, а тут другое запел.
Замуж пойдешь за меня? Чтоб, значит, не как-нибудь, а честно, благородно, закону. Из крепости тебя выкуплю.
Она, знай, посмеивается.
Кабы ты не рыжий был.
Костьке это нож острый. Не глянулась, как его рыжим назвали, а на шутку поворачивает.
Сама-то какая?
То и боюсь за тебя выходить. Сама рыжая, ты красный. Ребятишки пойдут, вовсе опаленыши будут.
Когда еще примется Пантелея хвалить? Знала, как ты его. На Крылатовском будто встретила.
Ежели бы вот Пантелей присватался, без слова бы пошла. На примете он у меня остался. Любый парень, хоть один глазок, да хорошо глядит.
Это она нарочно. Коську поддразнить, а он верит. Зубом скрипит на Пантелея-то. Так бы и разорвал его. А она еще спрашивает:
ты что же брата не выкупишь? Вместе поди наживали, а теперь сам на воле, а его забил в самое худое место?
Нету у меня денег для него, пусть сам зарабатывает.
Эх ты, шалыган бесстыжий! Меньше тебя, что ли, Пантелей работал? Глаз-то он потерял в забое, поди.
Доведет так-то Костьку до того, что закричит он:
убью стерву!
Она хоть бы что!
Не знаю, как тогда будет. Только жива я за рыжего не пойду. Рыжий да шатовый, нет того хуже.
Отшибет так Костьку, а он того больше льнет. Все бы ей отдал, лишь бы рыжим не звала, да поласковее поглядела. Ну, подарков она не брала, даже самой малости. Кольнет еще, ровно иголкой ткнет.
Ты бы это Пантелею на выкуп поберег.
Коська тогда и придумал на прииске гулянку наладить. Сам смекает.
Как все-то перепьются, разбирайся тогда, кто что наработал. Заманю ее куда, поглядим, что на другой день запоет.
Люди, конечно, примечают.
Что-то наш рыжий распыхался.
Видно, хорошо попадать стало.
Надо в его сторону удариться.
Думаю, так-то. А испировать на даровщинку кто отопрется? Она, эта девчонка, тоже ничего. Плясать против Коськи вышла. На пляску, сказывают, шибко ловкая была. Коську тут и вовсе за нутро взяла. Думки своей все ж таки Коська не оставил. Как понапились все, он и ухватил эту девчонку. А она уставилась глазами-то. У Костьки руки опустились, ноги задрожали, страшно ему чего-то стало. Тогда она и говорит:
ты, рыжий бесстыжий, будешь Пантелея выкупать?
Костьку как обварило этими словами. Разозлился он.
И не подумаю. Лучше все до копейки пропью.
Ну, твое дело. Было бы сказано. Пропивать пособим.
И пошла от него плясом. Чисто змея извивается, а глазами уперлась, не смигнет. С той поры стал Коська такие гулянки чуть не на каждую неделю заводить. А оно ведь не шибко доходно. Полсотни человек допья напоить. Приисковый народ на это жоркий. Пустяком не отойдешь, а то еще насмех поднимут.
Хлебнул из пустой посудины на Костькиной гулянке. Неделю голова болела. Другой раз позовет, две бутылки с собой возьму. Не легче ли будет?
Костька, значит, и старался, чтоб вино там и прочее в достатке было. Деньжонки, какие на руках были, скорехонько умыл, а выработка вовсе пустяк. Опять отощал песок, хоть бросай. Недоумок, с которым работал, и тот говорит:
что-то хозяин ровно вовсе не блестит на смывке-то.
Ну, а та девчонка, знай, подзуживает.
Что рыжий приуныл? Каблуки стоптал, на починку не хватает.
Коська давно видит, неладно у него выходит, а совладать с собой не может.
Погоди, я тебе покажу, как у меня на починку не хватает.
Золотишко-то у них с Пантелеем порядком было. В земле, известно, хранили. В своем же огороде во втором слою. Сковырнут лопатки две сверху, а там песок с глиной. Тут и бросали. Ну, место хорошо запримечено было, до вершков все вымерено. В случае игорной стражи приискаться нельзя. Ответ тут бывалый.
Самородная это ж золотишко. Не знали, что это так близко. Вот какую даль отшагивали, а оно вон где, в огороде.
Кладовуха эта земляная, что говорить, самая верная. Только вот брать-то из нее хлопотно, да и оглядываться приходится. Это у них тоже хорошо подогнано было. Кустики за банюшкой были, камни кучкой подобраны. Одним словом, загорожено. Вот Костька выбрал ночку потемнее и пошел в свою кладовуху. Снял где надо верхний слой, нагреб бадью песку и в баню. Там у него вода заготовлена. Закрыл окошко, зажег фонарь, стал смывать. И ничем ничего, ни единой крупинки. Что думает такое?
Не уж ошибся.
Пошел опять, все перемерил. Нагреб другую бадью, даже виду не показала. Тут Костька и остерегаться забыл. С фонарем выскочил. Оглядел еще раз с огнем. Все правильно. В самом том месте верхушка снята. Давай еще нагребать. Может, думает, высоко взял. Маленько показалось, только самый пустяк. Костька еще глубже взял. Та же штука. Чуть блестит. Костька тут вовсе себя потерял. Давай дудку как на прииске бить. Только недолго ему вглубь-то податься пришлось. Камень сплошняк оказался. Обрадовался Костька. Через камень, небось, и полозу золота не унести. Тут оно где-нибудь близко. Потом вдруг хватился.
Ведь это Пантюшка украл.
Только подумал, а девчонка-то, приисковая-то, и появилась. Потемки еще, а ее всю до капельки видно. Высоконькая, да пряменькая, стоит у самого крайчика и на Костьку глазами уставилась.
Что, рыжий, потерял, видно? На брата приходишь, он и возьмет, а тебе поглядеть осталось.
Тебя кто звал, стерва пучешарая?
Схватил ту девчонку за ноги, да что есть силы, и дернул на себя в яму. Девчонка от земли отстала, а вся премень стоит. Потом еще вытянулась, потончала, меденицей стала. Перегнулась Костьке через плечо, да и поползла по спине. Костька испугался, змеиный хвост из рук выпустил. Уперлась змея головой в камень. Так искры посыпались, светло стало, глаза слепит. Прошла змея через камень, и по всему ее следу золото горит. Где каплями, где целыми кусками, много его. Как увидел Костька, так и брякнулся головой о камень. На другой день мать его в дудке нашла. Лоб ровно и не сильно разбил, а умер от чего-то Костька. На похороны с Крылатовского Пантелей пришел. Отпустили его. Увидел в огороде дудку, сразу смекнул. С золотом что-то случилось. Беспокойно Пантелею стало. Надеялся, вишь, он через то золото на волю выйти. Хоть слышал про Костьку нехорошо, а все верил. Выкупит брат. Пошел поглядеть. Нагнулся над дудкой, а снизу ему ровно посветил кто. Видит, на дне-то как окно круглое из толстого-притолстого стекла. И в этом стекле золотая дорожка вьется. Снизу на Пантелея какая-то девчонка смотрит. Сама рыженька, а глаза чернёхонькие, да такие, слышка, что и глядеть у них страшно. Только девчонка-то ухмыляется, пальцем в золотую дорожку тычет.
Вот твое золото, возьми себе, не бойся.
Ласково вроде говорит, а слов не слышно. Тут и свет потух. Пантелей испугался сперва, но вождение думает. Потом насмелился, спустился в яму. Стекла там никакого не оказалось, а белый камень — скварец. На казенном прииске Пантелею приходилось с камнем-то этим биться. Попривык к нему, знал, как его берут. Вот и думает.
«Дай-ка попытаю. Может, и в самом деле золото тут?»
Притащил что подходящее и давай камень дробить в том самом месте, где золотую дорожку видел. И верно. В камне золото. И не то что искорками, а большими каплями да гнездами сидит. Богатимая жилка оказалась. До вечера Пантелей чистым золотом фунтов 5 либо 6 набил. Сходил потихоньку к Пименову, а потом и приказчику объявился.
«Желаю на волю откупиться».
Приказчик отвечает.
«Хорошее дело. Только мне теперь не досуг. Приходи утречком. На прохладе об этом и поговорим».
Приказчик по Костькиному-то житью, понятно, догадался, что деньги у него были немалые. Вот и придумывал, как бы Пантелея покрепче давнуть, чтоб побольше выжать. Только тут на Пантелеево счастье рассылка из конторы прибежал и сказывает.
«Нарочный приехал, завтра барин из Сысерти будет. Велел все мостки на полдневную хорошенько уладить».
Приказчик, видно, испугался, как бы все у него из рук не уплыло, и говорит Пантелею.
«Давай 5 сотенных, а по бумаге 4 запишу».
Сорвал-таки сотнягу. Ну, Пантелей рядиться не стал, а только думает.
«Рви, собака, когда-нибудь подавишься».
Вышел Пантелей на волю. Поковырялся еще сколько-то в ямке на огороде. После и вовсе золотишком заниматься перестал.
«Без него спокойнее проживу».
Так и вышло. Хозяйство себе завел. Не сильно большое, а биться можно. Раз только с ним случай вышел. Это еще когда он женился. Но он кривенький был. Невесту без затей выбрал. Смиренную девушку из бедного житья. Свадьбу попросту справили. На другой день после венцата молодая поглядела на свое обручальное кольцо и думает.
«Как его носить-то? Вон оно какое толстое да красивое. Дорогое поди. Еще потеряешь?»
Потом и говорит мужу.
«Ты что же, Пантюша, зря тратишься. Сколько кольцо стоит?»
Пантелей отвечает.
«Какая трата, коли обряд того требует? 1,5 рубля за колечко плати».
«Ни в жизни этому не поверю».
Пантелей поглядел и видит, не то ведь кольцо-то. Поглядел на свою руку, а там вовсе другое кольцо. Да еще в серединке-то 2 черных камешка, как глаза горят. Пантелей, конечно, по этим камешкам сразу припомнил девчонку, которая ему золотую дорожку в камне показала. Только жене об этом не сказал.
Зачем ее зря тревожить?
Молодая все-таки не стала то кольцо носить. Купила себе простенькое. А мужику куда с кольцом? Только и поносил Пантелей, пока свадебные дни не прошли. После Костькиной смерти на прииски хватились.
Где у нас плясунья-то?
А ее и нет. Спрашивать один другого стали, откуда хоть она. Кто говорил, с кунгурки пристала, кто с мраморских разрезов пришла, ну, разная. Известно, приисковый народ набеглый. Досуг ему разбирать, кто ты, да каких родов. Так и бросили об этом разговор. А Золотишко еще долго на Рябиновке держалось.